Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Распознаем ли мы тело, принимая хлеб и чашу на трапезе? Достойны ли мы едим и пьем? Созидаем ли мы при этом тело Христово или разрушаем его? Предостережение Павла здесь очень серьезно, и я думаю, нам нужно отнестись к нему очень и очень внимательно.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В 10 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел сначала говорит о трапезе Господней. Он говорит: «Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли общение крови Христовой? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли общение тела Христова? Так как один хлеб, то мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся одного хлеба». Затем в начале 11 главы он переходит к покрытию головы. Покрытие головы – это знак того, что мы, верующие, находимся в полном подчинении единственному главе – Христу. Но затем в 11 главе он снова возвращается к трапезе Господней. И здесь он называет ее «вечерей Господней». И он говорит о ней подробно и чудесно. Зачем же Павлу понадобилось вставлять это слово о покрытии головы посреди его длинного общения о трапезе Господней? Мы увидим это сегодня в нашем жизнеизучении первого послания к Коринфянам. Это наша 44-я программа, и сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, в наших прошлых программах у нас уже шла речь о трапезе Господней. Мы касались ее при рассмотрении 10 главы. И теперь мы снова возвращаемся к этой теме, но уже в 11 главе. Это можно назвать важной частью этого послания, не так ли?
Конечно, Оскар, это, несомненно, важная часть. И апостол Павел посвящает этому вопросу целых две главы в своем первом послании к Коринфянам. И нам действительно нужно увидеть, почему, говоря вроде бы об одной и той же теме, трапезе Господней, Павел вставляет отрывок о покрытии головы. И если мы это увидим, это поможет нам с помощью этого служения увидеть нечто глубокое и даже глубинное в отношении трапезы Господней и о ее связи с Божьим управлением во Вселенной.
Дмитрий, мне кажется, здесь будет важно напомнить нашим слушателям, о чем мы говорили в нашей прошлой программе, в которой речь шла о покрытии головы. Мы сказали, что главная мысль Павла меняется между 10 и 11 главами. В первых 10 главах Павел решал проблемы первой группы. То есть это проблемы, которые были связаны в основном с человеческой жизнью. Это проблемы человеческих взаимоотношений, проблемы брака, это споры между братьями и сестрами в церкви, это вкушение и другие очень земные, физические, материальные или человеческие вещи. Теперь, начиная с первого стиха 11 главы и до конца этой книги, он сосредоточивается на духовных вещах, и в особенности на духовных вещах, которые связаны с Божьим управлением. Это будет очень важным положением сегодня, не так ли?
Я хотел бы сказать, что всем нам, и неверующим, и особенно верующим, нужно осознать, что во Вселенной есть престол. С этого престола Бог управляет всей Вселенной и каждым из нас в отдельности. И в Библии вопрос о Божьем управлении занимает огромное место. Бог правит, и он правит для достижения своего вечного замысла. Сегодня в нашем разговоре об 11 главе 1 послания к Коринфянам нам нужно увидеть, что и Божий замысел, и Божье управление непосредственно связаны с Церковью. Без Церкви у Бога фактически нет возможности осуществлять свое божественное управление и выполнить свой вечный замысел.
Хорошо, Дмитрий, а теперь давайте послушаем Уитнесли. Я бы сказал, что этот первый отрывок связан со стихами из 10 главы, о которых мы говорили не так давно. В стихе 21 Павел говорит: «Не можете причащаться трапезы Господней и трапезы бесовской». Здесь говорится о трапезе Господней. Сегодня мы говорим об 11 главе, о разделе, который связан с Божьим управлением. И, как мы говорили, здесь термины меняются. В стихе 20, 11 главы, говорится: «Итак, когда вы сходитесь в одном месте, то это не значит есть вечерю Господнюю». Итак, в этом первом отрывке мы хотели бы рассмотреть два положения. Первое. Почему в разделе о трапезе Господней Павел начал говорить о покрытии головы? И второе. Почему термин «трапеза Господня» заменяется термином «вечеря Господня»? Давайте послушаем Уитнесли.
Paul was a good writer. In chapter 10, Paul talks about the Lord's table. He didn't continue. He stopped.
Павел хорошо умел выражать свои мысли на письме. В 10 главе он говорит о трапезе Господней, но он не продолжил свою мысль. Он начал говорить о другом вопросе, о главенстве. И затем, после главенства, он снова вернулся к разговору о трапезе Господней. Это нелогично. По какой причине он сделал такое отступление? Почему между этими двумя разделами Павел говорит о главенстве? Потому что в 10 главе бремя Павла состоит в том, чтобы рассмотреть христианскую жизнь в этой сфере. Затем, начиная с 11 главы, сфера меняется. В первых 10 главах Павел рассматривал проблемы, связанные с христианской жизнью. Теперь, начиная с 11 главы, он начинает касаться Божьего управления. В Божьем управлении самый первый вопрос – это главенство. Когда люди чтут это главенство, все в порядке. Когда люди не чтут Божье главенство, тогда все неправильно. Именно по этой причине Павел сначала стал говорить о главенстве. Затем, вслед за главенством, он продолжает говорить о вечере Господней. В этих двух главах Павел использует два термина. В 10 главе он использует термин «трапеза Господня». В 11 главе он использует другой термин – «вечеря Господня». Между этими двумя терминами есть довольно большое различие. Когда мы говорим, что мы принимаем трапезу Господнюю, мы имеем в виду, что мы наслаждаемся Господом в общении с Ним. Это для нашего наслаждения. Это для нашего удовлетворения. Но когда мы говорим «вечеря Господня», это для Его удовлетворения. Это для Его воспоминания. Это своего рода взаимность.
Дмитрий, это не пустая замена слов. Павел был очень осторожен в выборе слов в своих посланиях. И значение этих слов соответствует изменению мысли Павла в двух частях первого послания к Коринфянам, не так ли?
Да, я бы сказал, что внимательный читатель должен заметить, что в 10 главе Павел употребляет выражение «трапеза Господня», а в 11 он говорит «вечеря Господня». Речь, разумеется, идет об одном и том же собрании церкви, и, наверное, практически нам даже будет сложно назвать это двумя частями одного собрания. Дескать, вот сейчас у нас трапеза, теперь она закончилась, и мы начинаем вечерю. Скорее можно говорить о двух разных аспектах, или, можно сказать, назначениях одного и того же собрания. Как сказал Уитнесли, трапеза Господня предназначена для нашего наслаждения. На ней мы наслаждаемся Господом в общении с Ним и с другими верующими. Но когда мы смотрим на вечерю Господню, мы понимаем, что она предназначена уже для наслаждения самого Господа. Мы проводим вечерю для удовлетворения и радости самого Господа. Хлеб и чаша с вином на столе те же самые. На трапезе мы говорим о нашем личном наслаждении Христом. Он очень богат для нас. Он раскрылся нам по-новому. Мы благодарим Его за все это и разделяем это наслаждение со всеми присутствующими. Но вечеря находится уже в совсем другой сфере. Она намного глубже, потому что здесь мы заботимся уже не о своем личном наслаждении, а о наслаждении Господа, о Его удовлетворении. А когда Господь может быть по-настоящему удовлетворен? Когда осуществляется Его управление, когда исполняется Его вечный замысел. Мы радуемся на трапезе, что Господь стал столь многим для нас, что мы можем наслаждаться им. И Господь тоже рад раздавать себя в нас. Это трапеза. Но когда мы касаемся вечери, наше сердце замирает. Мы осознаем, что мы не просто получаем наслаждение сами, мы также даем наслаждение самому Богу. Мы понимаем, что Бог доволен, так как мы подчиняемся Его управлению. Мы первыми среди всего творения встаем под Его главенство. Мы созидаемся как тело Его дорогого Сына, становясь Его совокупным выражением. Здесь мы не можем быть легкомысленными, потому что происходит нечто глубокое, серьезное и даже таинственное. Поэтому Павел пишет 11 главу как слово предостережения для коринфян.
Дмитрий, мы не можем забывать о том, что здесь показан переход. И тема Павла действительно меняется. Он переходит от решения человеческих проблем к вопросу Божьего управления и к тому, что Бог делает в его домостроительстве для завершения его замысла. И по этой причине термин «трапеза Господня» заменяется термином «вечеря Господня». Здесь, как мы видим, есть еще одно изменение. В этом разделе упоминается тело. И, конечно же, тело играет важную роль в трапезе Господней, в воспоминании Господа и в распознании всех этих вещей. В стихе 24 говорится: «И, воздав благодарение, преломил хлеб и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте это к воспоминанию обо мне“». Под телом, которое представлено здесь хлебом, здесь, несомненно, имеется в виду его физическое тело, которое было отдано за нас. Но затем в стихе 29 написано: «Ибо тот, кто ест и пьет суд самому себе, если не распознает тело». Это тело уже в другом его аспекте. И мы увидим это в нашем следующем отрывке из сообщения Уитнеса Ли.
Я тоже хотел бы отметить это, Оскар. Когда речь заходит о трапезе или вечере Господней, читатели обращают внимание на 24 стих, где говорится, что хлеб обозначает тело Господа. И это символ физического тела Иисуса, отданного на смерть для нашего искупления. Но в 29 стихе тоже говорится о теле. И я боюсь, мало кто из читателей первого послания к Коринфянам обращает внимание на это слово и на его связь с вечерей. В этом стихе имеется в виду уже мистическое тело Христа, то есть церковь, произведенная через смерть Господа. Таким образом, здесь мы видим ясный переход от физического тела Господа к церкви, его мистическому телу.
Хорошо, Дмитрий, давайте послушаем Уитнеса Ли.
The Lord's table is for our enjoyment. The Lord's supper is for His enjoyment. But then, in chapter 11, out of sudden...
Трапеза Господня предназначена для нашего наслаждения. Вечеря Господня предназначена для Его наслаждения. Но затем, в 11 главе, Павел в стихе 29 внезапно использует термин «тело». «Ибо тот, кто ест и пьет, ест и пьет суд самому себе, если не распознает тело». Вы должны понимать, что когда в Новом Завете используется такой термин «тело», он обозначает мистическое тело Христа. Он не обозначает физическое тело Иисуса, которое было распято на кресте, нет. Меня это беспокоило довольно долгое время, поскольку это вечеря Господня, это должно быть тело Иисуса. Его физическое тело было распято на кресте для нас. В воспоминании Господа мы имеем дело с Его физическим телом. Физическое тело Иисуса было отдано, чтобы совершить искупление для нас. Это физическое тело не имеет никакого отношения к Божьему нынешнему управлению. Но мистическое тело Христово связано с Божьим управлением сегодня. Без мистического тела Христова сегодня у Бога нет возможности, нет средства осуществлять свое нынешнее управление. Другими словами, Божье нынешнее управление осуществляется посредством мистического тела Христова. Что мы здесь делаем? Скажите мне, как мистическое тело Христова, что мы делаем? Разве мы совершаем искупление? Нет. Искупление было совершено. Оно было полностью совершено посредством физического тела Христа. Аллилуйя! Сегодня у Христа есть мистическое тело. И это мистическое тело предназначено не для совершения искупления. Оно предназначено для осуществления Божьего управления.
Дмитрий, на первый взгляд, это слово не такое простое, но понять его на самом деле довольно несложно. Для Божьего домостроительства потребовалось, чтобы, во-первых, физическое тело Иисуса совершило искупление. Но для того, что Он делает на земле сегодня, требуется уже мистическое тело Христово, не так ли?
Совершенно верно. И, знаете, здесь я вспомнил о последнем слове Господа Иисуса на кресте в Евангелии от Иоанна 19:30. Он сказал «кончено». Что именно было кончено в этот момент? Была закончена его искупительная работа. Он принес свое физическое тело на крест для нашего искупления. Эта работа кончена, она завершена. И на трапезе Господней мы вспоминаем этот чудесный факт и поклоняемся Господу за это. Но означает ли это, что Бог уже полностью осуществил свой великий замысел? Конечно же нет. Даже сегодня Бог продолжает работать. Можно сказать, что искупление было совершено при помощи физического тела Иисуса. Но сегодняшняя работа Бога осуществляется при помощи мистического тела Христа, в котором сам воскресший Христос – это глава, а все его верующие совокупно – это тело. Для того, чтобы осуществить Божье управление на земле, глава нуждается в теле. Человек все делает посредством своего физического тела. Наше тело – это средство для осуществления и достижения всего, что мы запланировали. То же самое можно сказать и о церкви, как теле Христовом. Церковь, как тело Христово, для Господа, как главы, является средством исполнения Божьего замысла, осуществления Божьего управления. Поэтому мы должны относиться с таким вниманием к тому, как сказывается наше с вами состояние и поведение в церковной жизни, и особенно во время трапезы Господней, на этом самом теле, теле Христовом. Распознаем ли мы тело, принимая хлеб и чашу на трапезе? Достойны ли мы едим и пьем? Созидаем ли мы при этом тело Христово или разрушаем его? Предостережение Павла здесь очень серьезно, и я думаю, нам нужно отнестись к нему очень и очень внимательно.
Дмитрий, замечательно, что Павел в своем видении не ограничен лишь физической частью служения Христа и его смертью на кресте. Павел показывает нам, что сегодня Христос действует через свое мистическое тело, через церковь, чтобы осуществить свое управление на земле. Здесь я хотел бы задать вам вопрос. Какая связь между Божьим управлением и Божьим домостроительством, то есть его вечным замыслом?
Связь между созиданием церкви и Божьим управлением апостол Павел описывает, например, в первой главе послания к Ефесянам. В стихах с 10 по 12 он пишет «Для домостроительства полноты времен, чтобы возглавить все в Христе, то, что на небесах и то, что на земле в нем, то есть в Христе, в котором мы и были назначены в наследие, те, кто первыми возложили надежду на Христа». В стихах 22-23 он говорит «И он, то есть Бог, все подчинил под его ноги и дал ему быть главой над всем для церкви, которая есть его тело, полнота того, кто наполняет все во всем». Домостроительство Бога, как мы видим из этих стихов, направлено на то, чтобы возглавить все в Христе. Для этого Богу нужно содействие церкви, как тело Христово, тело нашего Господа, как главы. Мы должны быть возглавлены первыми из всего творения. Наш рост в жизни и созидание как церкви приводит нас под главенство Христа на практике. Получив возглавленное тело, глава, Христос, может преодолеть любой бунт на небе и на земле, полностью подчинить себя взбунтовавшуюся вселенную и осуществить свое вселенское управление. Когда мы приходим на вечерю Господню и принимаем хлеб и чашу, мы должны распознавать тело Христово, мистический организм, из Христа как главы и всех верующих как его членов, который сегодня является для Бога средством его божественного управления.
В стихе 26, к которому мы хотим перейти, мы видим некоторую хронологию, на которой мы хотели бы заострить внимание наших слушателей. В этом стихе говорится, «Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете чашу, вы возвещаете смерть Господа». Тем самым мы обращаем взгляд в прошлое, мы видим крест Господа, мы провозглашаем его смерть на кресте. То есть мы обращаемся назад к кресту с той точки во времени, которую мы занимаем сегодня. Но этот стих на этом не заканчивается. В этом стихе говорится «пока он не придет». Другими словами, отсюда мы также взираем в будущее, и мы ожидаем его второго прихода. Чудесный стих. А теперь давайте послушаем Witness Ali.
Today, the top thing that can satisfy the Lord is the divine administration. If you just...
Сегодня главное, что может удовлетворить Господа, это божественное управление. Если бы вы просто вспоминали Господа и не заботились о Его управлении, Он не был бы счастлив. Если вы хотите сделать Его счастливым, если вы хотите удовлетворить Его, вы должны сказать: «Господь, пока мы вспоминаем Тебя, мы распознаем Твое тело для Твоего управления». Пока мы вспоминаем Тебя, мы никогда не забудем того, что Ты делаешь там, на небесах сегодня. Ты находишься там, чтобы осуществлять свое управление. В стихе 26 говорится: «Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете чашу, вы возвещаете смерть Господа, пока Он не придет». Что такое Его пришествие? Это Его управление. Для чего было предназначено Его первое пришествие? Для искупления. А для чего предназначено Его второе пришествие? Для управления. Аллилуйя! Вы поняли это? Когда вы принимаете трапезу Господню, вы заботитесь о своем наслаждении. Когда вы принимаете вечерю Господню, вы заботитесь о Его воспоминании. Вы заботитесь о Его управлении. Считаете ли вы, что вы вспоминаете Его лучшим образом? Если вы скажете «да», то вам необходимо заботиться о теле, о мистическом теле. Именно тело, мистическое тело, является средством для исполнения Его управления на земле. И мы делаем это, пока Он не придет. Мы делаем это для осуществления Его управления, пока Он не принесет свое царство на землю.
Дмитрий, в напечатанных сообщениях жизнеизучения Witness Lee часто указывал на то, что Вотчман не считал, что Новый Завет в основном показывает нам три вещи. Это крест Христа, это Царство Бога, а между двумя этими вещами – Церковь. И мы ясно видим эти вещи в трапезе и вечере Господней, не так ли?
Действительно, Оскар, мы видим на трапезе хлеб и вино. И это символы физического тела и крови Господа. Они разделены, что указывает на Его смерть на кресте. Когда мы причащаемся их, мы, как пишет Павел, возвещаем смерть Господа. Кроме того, хлеб означает также мистическое тело Христово, Церковь. У нас должно быть осознание, что все верующие – это те самые многие зерна в 12 главе Евангелия от Иоанна, рожденные в результате смерти и воскресения Христа, как одного пшеничного зерна. Мы созидаемся как Церковь, то есть, можно сказать, зерна перемалываются и смешиваются в тонкую муку, который Господь добавляет духа, как масло, и тем самым делает нас тестом, одним хлебом для насыщения и Бога, и человека. А так что хлеб на трапезе – это также символ Церкви, мистического объединения Христа, главы, и всех Его членов. И кроме того, в 11 главе сказано, что мы будем есть этот хлеб, возвещая смерть Господа, пока Он не придет и не установит свое царство. С одной стороны, мы вспоминаем смерть Господа на кресте во время Его первого пришествия. С другой стороны, мы ожидаем Его возвращения с Царством. Но мы не просто ожидаем, мы способствуем Его возвращению, созидаясь как Церковь, как тело Христово, средство Его божественного управления.
Да, Дмитрий, сегодня мы находимся во времени. Мы находимся между вечностью в прошлом и вечностью в будущем. И все сказанное выше делает стих 29, который мы читали ранее, еще более значимым. В нем говорится о распознании тела. Что значит распознавать тело?
Павел призывает нас распознавать тело. И это означает, по крайней мере, две вещи. Во-первых, мы должны распознавать, представляет ли хлеб, лежащий на трапезе, единое мистическое тело Христово. Или же он представляет разделение, некое замкнутое сектантское общение, повреждающее единство этого тела. И во-вторых, мы должны распознавать себя в отношении тела, то есть видеть в свете Господа свое собственное состояние. Если мы живем согласно плоти или создаем разделение в теле, то, причащаясь хлебом, мы едим недостойно и можем за это претерпеть суровое наказание.
Дмитрий, мы видим, что трапеза представляет собой уникальное и мистическое, всеобъемлющее тело Христова, которое включает в себя всех членов Христа, независимо от времени и пространства. И мы видим, что эта трапеза должна быть с таким свидетельством, чтобы мы могли считать ее звеном, соединяющим крест с царством.
Да, когда мы причащаемся трапезы Господней, мы провозглашаем, что Господь умер и в результате своей смерти произвел вселенское тело, которое состоит из всех его верующих, независимо от времени и места, в котором они живут. И что мы также часть этого тела, и мы стоим за это тело, и что мы хотим жить в этом теле под Христом, как нашим главой для Божьего управления, чтобы Господь в итоге мог вернуться и принести с собой царство.
Дмитрий, мы касаемся наиболее важных вопросов во всем Новом Завете, который Павел открыл здесь, в первом послании к Коринфянам. Я не знаю, что вы чувствуете после наших программ, но я каждый раз поражаюсь, сколько всего содержится в этом служении, сколько всего мы пропустили, но теперь мы видим, что это открыто в данном служении.
Да, это служение открывает нам глубины Слова Божьего. И я думаю, это милость Господня, что мы можем сегодня слышать такое служение.
Большое спасибо вам, Дмитрий, за то, что вы пришли к нам сегодня. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.